Как Полоцкое княжество есть область Западной Двины, так Литва есть область Немана, Польша – область Вислы, Литовская область вместе с областью Ятвягов, лежащую по границе между речными системами Вислы, Немана и Днепра, имеют важное значение в истории Восточной Европы. Покрытые болотами и лесами, даже теперь непроходимыми, эти страны лучше высоких горных хребтов охраняли западные границы русских славян. Среди этих-то болот и непроходимых пущ с незапамятных пор засели странные народы – Литва и Ятвяги, происхождение которых не могут еще определить ученые. Благодаря природе своей страны литовцы и ятвяги долей всех своих соседей сохраняли дикость первоначального быта. Они набегали на окрестные страны, но сами были недосягаемы в своих неприступных природных укреплениях. Когда единоплеменники их, прусы, подверглись тяжкому игу немцев, литовцы отбились от последних в своих дебрях, заслонили от них и восточных соседей своих. С другой стороны, вероятно, усиленные в числе прусскими выходцами, литовцы начинают наступательное движение к востоку и югу на русские области и основывают княжество, которого географическое положение также очень важно. В области Литовского Великого княжества соединялись системы Днепровская, Вислинская, Неманская и Западно-Двинская, реки русские соединялись с реками польскими. Поэтому княжество Литовское служило звеном, связующим Русь с Польшей. На небольшом пространстве между Кобрином, Пинском и Слонимом три речные системы – Вислинская, Неманская и Днепровская. И вместе с тем три области – Польская, Литовская и Русская – соединяются теперь каналами. Вот доказательство, что на восточноевропейской равнине естественными гранями между странами и народами служили междуречные волоки – и как эти естественные грани были незначительны, как мало препятствовали соединению народов. Юго-западная древняя собственная Русь, княжество Киевское, Переяславское, Черниговское, Смоленское, Волынское, Туровское, есть область Днепра, главной реки водного пути из Варяг в Греки. Этому пути, следственно Днепру преимущественно, Русь была обязана своим соединением северо-западную и юго-восточную Европу, и с первой явились князья, от второй получено христианство. Днепру преимущественно Русь была обязана и своим материальным благосостоянием. По этой реке шли со своими дружинами князья, которые сосредоточили прибрежные славянские племена, жившие рассеянно. По Днепру же шел и торговый путь из нижних стран верхние. И Днепр в историческом отношении разделял судьбу других рек русских. Его устье, хотя с незапамятных пор покрывалось русскими лодками, однако, собственно, не находилось в русских владениях до времен Екатерины II, потому что русская государственная область распространялась естественным образом внутри, из ядра своего, вниз по рекам, до естественных пределов своих, то есть до устьев этих рек, берущих начало в ее сердце. А это сердце – Великая Россия, Московское государство, справедливо называемое страною источников. Отсюда берут свое начало все те большие реки, вниз по которым распространялась государственная область. Несмотря на то, что Юго-Западная Русь, преимущественно Киевская область, была главной сценой древней нашей истории, пограничность ее, близость к полю или степи, жилищу диких народов, делала ее неспособную стать государственным зерном для России. Для чего именно природа приготовила Московскую область, отсюда Киевская область, Русь в самом тесном смысле – в начале и после носит характер пограничного военного поселения, остается страной казаков до полного государственного развития, начавшегося в Северной Руси, в стране источников. Но если по причинам естественным Юго-Западная Русь не могла стать государственным ядром, то природа же страны объясняет нам, почему она была главной сценой действия в начальной нашей истории. Области древних княжеств – Киевского, Волынского, Переславского и, собственно, Черниговского – составляют самую благословенную часть областей русских относительно климата и качества почвы. Древнюю Русь, в самом тесном смысле этого слова, составляла страна около Киева, на западном берегу Днепра – земля полян. Область Киевского княжества в первоначальном виде, как досталась она Изяславу I, заключала в себе земли полян, древлян и отчасти дриговичей, естественными и приблизительными историческими границами его были. К востоку – Днепр. К северу – водораздел между речными областями, собственно, Днепровскую и областью Припяти, потом водораздел между областью Припяти и Немана. К западу – водораздел между Западным Бугом и Вислою. К югу – сначала водораздел между областью Припяти, Днестра и Буга. Потом река Рось, по которой, начиная с XI века, видим уже военные поселения – зерно казачества. Почему река Рось служила в древности южную границу и Киевского княжества, и всех русских областей, это объясняется также природою. К югу от этой реки, в южной части нынешней Киевской губернии, почва принимает уже степное свойство. Луга здесь степные. Область княжества Владимира Волынского заключала в себе землю Бужан, славянского племени, жившего по Западному Бугу, и принадлежала с одной стороны к системе Вислинской, а с другой – через притоки Припяти к Днепровской, посредничала между Русью и Польшею. Это положение Владимира Волынской области на отдельной от Днепра речной системе объясняет отчасти, почему Волынь отделяется от собственной Руси и вместе с Галичем образует особую систему княжеств. Отдельность речной системы объясняет также и раннюю особенность Галицкого княжества, лежащего по Вислинской и Днестровской системам. На восточной стороне Днепра, притоком последнего, Десною, привязывалась Киевской области и область Черниговская, лежащая по Десне и ее притокам. Тщетно князья хотели делить Русь Днепром на две отдельные половины. Десна привязывала Чернигов к Киеву так же крепко, как и родовые отношения Святославичей и Мономаховичей. Тщетно потом польское правительство хотело разделиться Днепром с Москвою. Это деление было кратковременно. Река Сейм, приток Десны, привязывала к Чернигову область Курскую. На южной оконечности нынешней Черниговской губернии находится возвышенность, дающая начало рекам, изливающимся отсюда в Полтавскую губернию, Трубежу, Супою, Удаю и Ромну. Этот водоспуск в древности отделял область Черниговского княжества от области Переславского. На Верхнем Днепре, следовательно, в тесной связи с Киевом, находилась область Смоленского княжества. Смоленск находился в области Кривичей, которые сели на верховье рек Волги, Днепра и Двины. Из этого положения легко видеть важное значение Смоленской области, находившейся между тремя главными частями Руси, между областью Волги, Днепра и Двины, то есть между Великою, Малою и Белую Россией. Держа ключи ко всем этим областям, смоленские князья держат Новгород в зависимости от Южной Руси, стерегут Днепровье от притязаний северных князей, принимают самое деятельное участие в распрях последних с южными, являются главными деятелями в истории Юго-Западной Руси. С тех пор, как волынские князья обращают все свое внимание на Запад. Борются с Волынью и Галичем за Киев, и во время этой борьбы крепко держатся связи с Севером, с Новгородом и с Волжской областью. Из положения Смоленской области понятно – почему Смоленск служил постоянно поводом к спору между северо-восточную или московскую и юго-западную или литовскую Русью? Почему ни московское, ни литовское польское правительство не могли успокоиться, не имея в своих руках Смоленска? Граница Смоленского княжества шла на севере между притоками Ловоти и Торопою, далее от Торопца к верхней Волге Уржева. Восточная граница шла от Ржева мимо Зубцова к верховьям Москвы, реки и Протвы, около Можайска, потом поворачивала к западу водоразделом между системой Днепровскую и Окскую, между Угрою и Днепром, между Десною и Сожью. Южную границу с Черниговскую и Киевскую областями определить можно впадением реки Пронев – Сож. На запад границу составлял Днепр до Орши, и далее на север – линия через Двину между Сурожем и Вележем к Торопцу. Из обозначения этих границ видно, что Смоленское княжество, кроме области Кривичей, заключало в себя также и область Радимичей, живших на Соже. Почва Смоленского княжества вообще неплодородна, особенно половина, лежащая к северу от Днепра. Это обстоятельство и выгодное положение на трех речных системах среди главных русских областей необходимо условливали развитие торговой промышленности у смольнян и в древние времена. Теперь обратимся к Великой России, государственному ядру. Здесь первое место принадлежит области Верхней Волги или Ростовской области. Главный город ее, Ростов-Великий, при самом начале русской истории находится в тесной связи с Новгородом и его князьями. Те же заморские варяги, которые брали дань на новгородских славянах и на Чуде, берут ее и на Мере, финском племени, жившем около Ростова. Посадник Рюрика сидит в Ростове, причем не упоминается о походе, о покорении, следовательно, более чем вероятно, что Меря, подвергавшийся вместе с новгородцами и Чудью варяжскому игу, вместе с ними свергла его, вместе с ними призвала князей. Такая тесная связь Ростова с Новгородом и Чудью объясняется тем, что Белоозеро связано с Ростовом воединою нитью. Эта нить есть и река Шексна, которая вытекает из Белоозера и впадает в Волгу у нынешнего Рыбинска. Ростов же находится при озере Неро, из которого течет Которость, впадающая в Волгу при Ярославле. Варяги, овладевшие Белоозером, необходимо должны были спуститься вниз по Шексне к Волге, отсюда вниз по Волге до Которости и ею вверх до Ростова. Если этот водный путь служил для враждебных нападений, то он должен был также служить и для мирных сношений между Белоозером и Ростовом. Отсюда объясняется постоянная, неразрывная связь между этими городами в нашей истории. Объясняется, почему Белоозеро является волостью Мономаха, которому принадлежит Ростов с Поволжьем. Впоследствии Белоозеро становится уделом Ростовского княжества. Вниз по Шексне ходили в ростовскую землю военные дружины и торговые лодки. Вверх по ней шли из ростовской земли на Белоозеро и мятежные волхвы, так сильно волновавшие новообращенных христиан севера. Естественные и вместе исторические границы Ростовской области обозначаются с севера и северо-запада границами новгородских владений. При определении последних мы видели и северо-западную границу Ростовской области. На севере естественную границу ее служили увалы, отделяющие систему Волги от системы Северной Двины. Что же касается до естественных границ Ростовской области с юга, юга и юго-запада, то они, собственно, должны совпадать с границами Волжской системы. Но это уже будут границы не Ростовской области, а Московского государства, которого область есть преимущественно область Волги. Таким образом, мы видим, что историческое деление русской государственной области на части условливается отдельными речными системами. Ясно, что величина каждой части будет соответствовать величине своей речной области. Чем область Волги больше области всех других рек, тем область Московского государства должна быть больше всех остальных частей России, а, естественно, меньшим частям примыкать к большей. Отсюда понятно, почему и Новгородская озерная область, и Белая, и Малая Русь примкнули к московскому государству. Итак, целая область Волги есть преимущественно область московского государства, и Ростовская область будет только областью Верхней Волги. Проследим же теперь распространение русской государственной области по Волжской системе и переход Ростовской области в область Великого княжества Владимирского и последний в область Московского государства. Ростов был городом племени, и если принимать известие летописца, был одинок в целой обширной области, получившей от него свое название. Мы видим, что одной из главных сторон деятельности наших князей было построение городов. Это построение носит следы расчета, преднамеренного стремления, что видно из положения новых городов и из расстояния их одного от другого. Ярославль построен на важном пункте при устье Которости Волгу, которая посредством этого притока соединяется с Ростовским озером. Потом мы видим стремление вниз по Волге. Города строятся при главных изгибах реки, при устьях значительных ее притоков. Так построена Кострома при повороте Волги на юг, при впадении в нее Костромы. Юрьевец Поволжский при следующем Большом колене, или повороте Волги на юг, при впадении в нее Унжи. Наконец, Нижний Новгород при впадении Оки в Волгу. Здесь на время становилось естественное стремление северных князей вниз по Волге, к пределам Азии. Нужно было вступать в борьбу с народонаселением, жившим по берегам Волги и ее притоков. Отсюда необходимые войны северных князей с болгарами и мордвою.